В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 14 ноября. Сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Кусов. В нашем выпуске первая встреча премьер-министра Грузии и генсека НАТО. Бачо Халая перевели в учреждение, в котором отбывают наказание воры в законе. Спектакль «Сухуми», который поставил великий грузинский артист. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: Дамаск осудил решение французских властей признать сирийскую оппозицию. Соединенные Штаты выражают обеспокоенность в связи с недавними парламентскими выборами на Украине. Новая редакция закона о государственной измене и шпионаже вступила в силу в России. Решение французских властей признать сирийскую оппозицию единственным представителем сирийского народа безнравственно, заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Файсал Мугдад. Позиция Франции в этом вопросе безнравственна, поскольку фактически дает разрешение на убийство сирийцев. Этим они поддерживают убийц и террористов и подстрекают к разрушению Сирии, цитируют представители сирийских властей BBC. Франция стала первой страной Запада, официально признавшей новый сирийский оппозиционный блок, национальную коалицию сирийских революционных и оппозиционных сил. Президент Франции Франсуа Олланд на пресс-конференции в Елисейском дворце назвал созданную на днях в Катаре коалицию единственным представителем сирийского народа. Соединенные Штаты выражают обеспокоенность в связи с недавними парламентскими выборами на Украине. Об этом 14 ноября говорится в информационном сообщении на интернет-сайте президента Украины Виктора Януковича по итогам его телефонного разговора с вице-президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом. Вице-президент Соединенных Штатов во время разговора выразил обеспокоенность в связи с недавними парламентскими выборами на Украине и попросил главу украинского государства обеспечить справедливый и прозрачный избирательный процесс, говорится в сообщении пресс-службы президента Виктора Януковича. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома, разговор между вице-президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом и президентом Украины Виктором Януковичем состоялся во вторник, 13 ноября. В свою очередь, президент Виктор Янукович заверил американского собеседника, что власть Украины делает все возможное для обеспечения завершение честного и открытого избирательного процесса, сообщает пресс-служба президента Украины. Новая редакция закона о государственной измене и шпионаже вступила в силу в России. Об этом сообщает российская газета, публикуя поправки в Уголовный кодекс, расширяющие понятия государственная измена, шпионаж и разглашение государственной тайны. Согласно обновленному законодательству, под новое понятие государственной измены попадают не только те, кто прямо работает на зарубежные спецслужбы, но и лица, завербованные международными организациями, в том случае, если их деятельность направлена против безопасности России. Консультация финансовая и материально-техническая, а также иная помощь иностранным организациям может рассматриваться властями как госизмена. В Уголовный кодекс также вводится отдельная статья «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну», санкции по которой предусматривают до 4 лет лишения свободы, если виновный получил доступ к секретной государственной информации путем похищения, обмана, шантажа или иным незаконным способом. Под действиями санкций попадут также попытки незаконно получить доступ к секретным сведениям без возможной цели шпионажа или госизмены. До 8 лет лишения свободы будет наказываться получение секретной государственной информации с помощью тайных жучков и специальной аппаратуры.
Эхо Кавказа. Новости.
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев дал интервью финским СМИ, в ходе которых высказался по нескольким аспектам российско-финских взаимоотношений. Помимо этого, экс-президент заявил, что Соединенным Штатам и России больше не нужна перезагрузка. «Знаете, мы перезагрузили все, что можно было. Сейчас нужно не заново все перезагружать и нажимать на кнопки «Reset» и «Reload», а развивать отношения», — пояснил он. Глава правительства убежден, что политика перезагрузки, тем не менее, принесла свои плоды. «Мы с Бараком Обамой подписали договор о ограничении стратегических вооружений. Как бы кто к нему ни относился, но в результате этого договора уровень противостояния стал ниже, и целый ряд вопросов удалось решить, заявил он. Как передает «Голос Америки», Медведев одобрительно отозвался о переизбрании президента Барака Обамы, добавив, что нынешний хозяин Белого дома умеет общаться и принимать решения. В ходе интервью премьер также признал, что российско-американская проблема ПРО до сих пор так и не была разрешена. Очевидно, что это будет предметом обсуждения и с новой, она же старая, администрация США, добавил он. Израильские силы убили главу военного крыла движения «Хамас» Ахмеда Джабари. По сообщениям очевидцев, авиаудар был нанесен по автомобилю в Газе, в котором в этот момент ехал палестинский командир. Как сообщает BBC, несколько дней назад, после серии ракетных обстрелов юга Израиля со стороны палестинских боевиков, правительство Израиля заявило, что не исключает возвращения к тактике индивидуального устранения видных лидеров группировки «Хамас», которая сейчас находится у власти в секторе Газа. Израильская армия заявила, что гибель Джабари является началом более широкой операции против экстремистских группировок в секторе Газа, в том числе против Хамас и исламского джихада. Руководство Хамас заявило, что удар Израиля открыл врата в ад. Ракета, выпущенная с Синайского полуострова, упала на юге Израиля, не причинив никому вреда, сообщил представитель армии обороны Израиля. Юг Израиля в последнее время часто становится объектом обстрела с территории Египта, в которых обвиняют исламистских боевиков. В сентябре израильские власти призвали Египет остановить вылазки исламистов на Синае. Президент Кот-д'Ивуар Алассан Уатара распустил правительство страны. Как сообщает корреспондент BBC, администрация президента не дала объяснений этого шага и пока неизвестно, когда будет создано новое правительство. Нынешнее правительство было сформировано в марте этого года. Президент Грузии готов к интенсивному сотрудничеству с правящим большинством, особенно в сфере внешней политики и обороны. Об этом Михаил Саакашвили заявил журналистам в Брюсселе.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В Брюсселе сегодня состоялась первая встреча премьер-министра Грузии Бензина Иванишвили с генсеком НАТО Андерсом фон Расмуссеном. Накануне руководитель Альянса выразил обеспокоенность уголовными делами, возбужденными против высокопоставленных чиновников военного ведомства Грузии, и заявил о недопустимости политических преследований. На темой работал наш корреспондент Тбилиси Мзия Парисишвили.
Еще пару дней назад генсек НАТО Андерс фон Расмуссен весьма нелицеприятно оценивал деятельность нового правительства Грузии, а уже сегодня он пожимает его главе руку.
В понедельник Расмуссен выразил обеспокоенность по поводу судебных процессов против грузинских чиновников, определенно указав на возможность политического преследования. Тревожный настрой генсека НАТО явился результатом его встречи с президентом Михаилом Саакашвили, который в эти дни на шаг опередил приезжает Иванишвили в программе посещения высоких евроатлантических кабинетов. Поэтому журналисты на пресс-конференции сегодня особенно тщательно следили за двумя политиками. Их интересовали самые мельчайшие подробности, сколько раз и как улыбнуться, выражение лиц, общий настрой, сумел ли премьер-министр Грузии расположить к себе первое лицо Альянса и развеять его сомнения. Иванишвили и Расмуссен были сдержаны и спокойны. Андерс фон Расмуссен вновь заверил, что политика открытых дверей НАТО для Грузии – остается в силе, а проведя выборы, страна сдала еще один важный экзамен. Однако теперь тест предстоит пройти президенту и главе правительства Грузии.
Настоящий тест на демократию – это умение разных политических деятелей работать вместе во благо страны. Я об этом сказал президенту Саакашвили в понедельник. Я настоятельно призываю вас обоих, премьер-министр, сотрудничать и совместно работать с полным уважением к Конституции.
Единой Иванишвили не обошел и самый острый вопрос – ареста и беспокойства НАТО по этому поводу.
Те проблемы, которые возникли несколько дней назад, были связаны с тем, что прежнее руководство, вместо строительства истинных демократических институтов, часто довольствовалось лишь фасадными заявлениями и не было достаточно прозрачности в обществе, в том числе и в армии. Я убедил генсека в том, что мы, новая команда, все сделаем для того, чтобы все наши действия были понятны международному сообществу, странам НАТО и генсеку. Новая власть сделает все, чтобы наша страна в ближайшее время стала членом НАТО.
Премьер-министр считает, что это проблема национального движения – видеть политические преследования там, где их нет и в помине. За сказанные в понедельник слова пришлось объясняться и генсеку. Заявление Андерса Фограсмуссена на личной странице в Фейсбуке вызвало бурную реакцию грузинских сторонников грузинской мечты, часть которых обвинила главу Альянса в предвзятости, а кто-то не скупился и на оскорбления. Андерс Фограсмуссен поспешил заверить, что он обеспокоен, так сказать, позитивным образом и выступает за свободу выражения.
Если эти судебные процессы воспринимаются как политически мотивированные, это повредит имиджу страны и правительства. Поэтому я считаю нужным подчеркнуть, что такие судебные разбирательства должны проходить в соответствии с принципом верховенства закона при полной прозрачности, и премьер-министр убедил меня в том, что так и будет.
В завершении Расмуссен взмолился, попросив грузинских пользователей Фейсбука подвергать его критике на английском или французском языках. «При полном уважении я не понимаю грузинский», – развел руками генеральный секретарь. Политолог Арчил Абашидзе отмечает, что пока на самом деле рано утверждать, что премьер-министр развеял сомнения генсека. Шумные аресты не могут не вызвать опасений, тем более, что последние скандалы разыгрываются на фоне обвинений, которыми обмениваются национальное движение и грузинская мечта. Даже специалистам сложно бывает понять, кто прав, а кто виноват.
Факт тот, что на данном этапе эти аресты серьезно помешали нашим отношениям с НАТО.
Идеальной моделью в этой ситуации, считает политолог, стала бы совместная работа президента и премьер-министра над проблемой евроатлантической интеграции. Но пока Михаил Саакашвили, Бедина и Иванишвили предпочитают летать в Брюссель разными самолетами. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Сегодня утром бывшего министра обороны и внутренних дел Грузии Бачу Ахала из Гданской тюрьмы номер 8 перевели в 7-е учреждение, в котором отбывают наказание воры в законе. Родственники и сторонники Ахала уже заявили, что считают решение министра по исполнению наказаний пробации и юридической помощи Созара Субари циничной попыткой оказания психологического давления на экс-чиновника. Субари в ответ утверждает, что 7-е учреждение – это единственное место, где Ахала может быть, где ему может быть обеспечена полноценная защита. На темой работала Нуна Суварян.
После того, как стало известно о переводе Бачу Ахалая в 7-е учреждение, там стали собираться близкие сторонники бывшего высокопоставленного чиновника. Как говорит его отец Руланд Ахалая, свое решение министр по исполнению наказаний принял, не поставив в известность родственников.
Для меня это оказалось сюрпризом. Когда утром семья потребовала передать Бачу книги, тогда мы и узнали, что его перевели в 7-ю тюрьму к ворам.
Отец, как и другие собравшиеся, обеспокоен сторонниками. Сторонники Ахалая опасаются, что его жизнь находится под угрозой. Дело в том, что бывший глава пенитенциарной системы применял жесткие меры в борьбе с криминальными авторитетами. А 20 из 35 узников 7-й тюрьмы – это как раз воры в законе. Соучредитель студии «Монитор» Нина Зурьяшвили вместе с другими членами группы гражданского мониторинга уже пообщалась с заключенным. По словам Зурьяшвили, весь третий этаж правого флигеля отдан одному человеку, и этим человеком является Бачу Ахалая. О том, что условия его содержания соответствуют всем критериям безопасности, подтверждает и сам экс-чиновник. Его постоянно охраняют, плюс к этому работают камеры наблюдения.
Думаю, что сейчас он защищен, но у заключенного определенный дискомфорт. Он боролся против воров в законе и считает цинизмом то, что его поселили по соседству с теми, с кем он боролся. Он говорит, что, может, сейчас его безопасность и обеспечена, но в долгосрочной перспективе это может быть и не так.
В свою очередь, министр по исполнению наказания Созар Субари на специальной пресс-конференции пояснил, что физическую неприкосновенность Ахалая можно было обеспечить и в других пенитенциарных учреждениях. Однако
мы позаботились о том, чтобы он не испытывал дискомфорта из-за оскорблений со стороны заключенных. А это в Грузии возможно лишь в одной тюрьме, 7-й. Других тысячи заключенных. Мы не сможем им запретить кричать и оскорблять. Сейчас не то время, когда из-за любого шума в тюрьму вводили спецназ и избивали заключенных за то, что те подавали голос.
Объяснения министра ни в малейшей степени не удовлетворили лидеров национального движения. Давид Дарчиашвили с другими депутатами от парламентского меньшинства сегодня лично потребовал от Сузара Субари перевести Ахалая подальше от воров в законе.
Он уверял нас, что Ахалая будет защищен лишь в этой тюрьме. Других не исключены бунты. Таким образом, он признал, что нынешний министр и его ведомство не контролируют ни одно пенитенциарное учреждение. Если даже будет доказана его виновность, все знают, что он боролся против воров в законе. А то, что его посадили с идеологическими врагами, это давление, цель которого — сломить человека, чтобы тот подписался под любым показанием. Возможно, это прямое указание премьер-министра.
Представитель НПО «Институт свободы» Тея Тутберидзе, также сегодня протестовавшая около седьмого учреждения, недоумевает, почему экс-министра не перевели в так называемую матросовскую тюрьму, в которой наказание отбывают бывшие сотрудники силовых структур. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня в первом чтении парламентом самопровозглашенной Республики Абхазия был принят законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Предлагаемые поправки ужесточают наказание за нарушение норм безопасности на дорогах. Подробнее о законопроекте нашему корреспонденту Анаит Гагарян рассказал депутат Валерий Агрба, глава Комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека.
Валерий Владимирович, расскажите, пожалуйста, о сути предлагаемых изменений.
Данный проект закона о внесении изменений в Кодекс административных правонарушений был представлен в порядке законодательной инициативы генеральным прокурором Республики Абхазия и в целом направлен на обеспечение безопасности на дорогах. Значит, данным законопроектом предусматривается увеличение штрафных санкций по таким видам нарушений правил дорожного движения, как управление транспортным средством с подложными государственными номерными знаками, либо без государственных номерных знаков, управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также предусматривается введение новых административных норм, таких как передача управления транспортным средством лицу, не достигшему совершеннолетнего возраста, или пользование в момент движения телефоном, не оборудованным специальным техническим средством, позволяющим вести переговоры без рук. Кроме того, данным законопроектом наделяется право сотрудников государственной автомобильной инспекции специальные технические средства, такие как оборудование фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в соответствии с законом к административной ответственности в случае фиксации специальным оборудованием правил нарушения правил дорожного движения и невозможности установления лица, совершившего административное правонарушение, к ответственности привлекается собственный владелец транспортного средства.
На сессии вы озвучили статистические данные, и, к сожалению, за последние 3 года погибло около 300 человек в ДТП.
В период работы над законопроектом мы запросили данные из Управления государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел. Они нам представили некоторые статистические данные за период с 2008 года по 9 месяцев 2012. За этот период было совершено свыше 100 тысяч нарушений правил дорожного движения. Наибольший процент занимают это нарушения, связанные с превышением скорости или управлением в нетрезвом состоянии. За этот период, за аналогичный период, было совершено около 700 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло около 300 граждан Абхазии. И в большинстве случаев это лица в возрасте от 16 до 35 лет. Как правило, это абхазской национальности. А это лица в самом таком репродуктивном возрасте, наиболее экономическая часть населения Абхазии. И такие статистические данные, конечно, говорят о том, что это существенно может повлиять и на демографический уровень в Абхазии, и на снижение трудовых ресурсов, и вообще на общем экономическом, социально-экономическом развитии нашего государства.
Во время обсуждения законопроекта депутат Рауль Хаджима предложил поставить радикально вопрос, ужесточить санкции. Хотя некоторые депутаты, такие как Саид Харази или Левон Галустян, наоборот, считают, что увеличение санкций послужит еще большему увеличению коррупции. Как вы считаете, все-таки какие меры будут более эффективными для изменения ситуации.
Данный законопроект, он принимается в первом чтении, и, естественно, в ходе обсуждения у нас возникли некоторые предложения по поводу изменения тех или иных норм. А что касается увеличения штрафных санкций, приведет ли это к коррупционным составляющим, то, конечно, это может иметь место, и поэтому мы сейчас начали работу над новым проектом Кодекса административного правонарушения, в котором мы планируем установить штрафные санкции с возможностью привязки к МРОТу, но они будут фиксированы по аналогии с Кодексом административных правонарушений Российской Федерации.
Говорил глава комитета парламента Республики Абхазия Валерий Агрба. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
Сегодня Всемирный день борьбы с диабетом. Он был учрежден Международная диабетическая федерация совместно со Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году. И теперь его отмечают в 160 странах мира. Сегодня сухумские врачи-эндокринологи собрались на втором республиканском форуме, посвященном этой дате. Рассказывает Марьяна Котова.
Марина Изорге с диагнозом диабет второго типа живет 17 лет. Сначала женщина поддерживала уровень сахара с помощью диеты. Затем стала принимать таблетки. Теперь колет инсулин. Она уверена, что если бы внимательнее относилась к своему здоровью, то в свои 68 лет чувствовала бы себя гораздо лучше.
Думала, обойдется, была здоровая, никогда не болела. И вот 5 лет совсем уже прожил. Когда слепла, уже тогда я начала. Ну, сейчас на инсулине. Диета строгая. Ну, в общем, живу так. Живу с палкой. Ноги болят очень.
По словам эндокринологов, диабетики чаще всего страдают самыми страшными последствиями болезни. А это слепота, почечная недостаточность, гипертония, инфаркты, гангрена. Из-за незнания и неумения выстроить образ жизни, который требует диабет. Говорит Радмила Гуния, врач-эндокринолог районной поликлиники города Сухум.
Правильное питание никак воспринимается всерьез. Потому что трудно объяснить человеку у нас почему-то, что вам вот это вот нельзя. Нельзя, это гораздо усугубит ваше положение. Ну и поэтому приходится долго им читать лекции на тему того, что питание – это главное.
Все это происходит из-за того, что в республике нет специальной программы, которая бы предусматривала просветительскую работу, а также учитывала количество пациентов с диагнозом диабет. Второй год подряд ведется подготовка к принятию программы, но перспектив пока не видно, говорит эндокринолог Сухумской городской больницы Нана Аргун.
Нужно принять государственную программу «Сахарный диабет», в которую входит в том числе и создание регистра. Статистики нет, но вот все-таки число больных увеличивается. Мы фиксируем условия своей больницы, а программа будет объединена. Всех эндокринологов в Абхазии, и статистика будет более правильной.
Форум и День открытых дверей – как раз способ повысить осведомленность о диабете, мерах профилактики и повышения качества жизни больных. Ведь диабет называют болезнью цивилизации. Ее вызывают малоподвижный образ жизни, неправильное высококалорийное питание и стресс. Рассказывает Вячеслав Абугуба, главный врач городской клинической больницы.
Низкая физическая активность, все это влияет на развитие диабета, да. Можно избежать все это, сделать две простые вещи. Отказ от жирной пищи, жареной, копченой. Перейти на низкокалорийную диету. Это фрукты, овощи, рыбные блюда. Если уже алкогольные напитки, так это сухие вина. Вот. И активизировать физическую активность.
Врачи заметили, что больные диабетом, принимающие сахаропонижающие препараты в форме таблеток, очень неохотно переходят на инсулин, стараясь оттянуть момент смены лекарства до последнего. Эндокринологи же советуют как можно раньше начать колоть инсулин. Только это может избавить от тяжелых последствий заболевания, говорит Нана Аргун.
Чем раньше пациент перейдет на инсулинотерапию, тем у него меньше будет осложнений, если они вообще будут. Потом инсулинотерапия, она дает очень много возможностей. Диета, она более ослаблена. Пациент будет просто считать хлебные единицы и колоть инсулин столько раз в день, сколько он поест. Соответственно, он может себе позволить есть и сладкое.
От диабета умирают ежегодно более 4 миллионов человек. Каждые 5 секунд число людей с данным диагнозом увеличивается на единицу. Каждые 7 секунд один больной умирает. 50% людей с диабетом умирают от болезни сердца и инсульта. После 15 лет диабета примерно 2% людей становятся слепыми. Диабет входит в число основных причин почечной недостаточности. Именно поэтому абхазские врачи уверены, что необходимо более масштабное информирование населения о диабете и способах его профилактики. Марьяна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
А теперь Юго-Осетинская тема. Власти де-факто республики говорят о реформе системы исполнения наказаний. В этих целях они пытаются улучшить условия содержания заключенных в тюрьмах, провести кадровую чистку. Более того, руководство Министерства юстиции планирует обеспечить открытый информационный доступ к деятельности ведомства. Наш цхинвальский корреспондент Ирина Келесаева решила выяснить, действительно ли заявленные перемены уже происходят.
Начальника тюремного управления Мурата Плиева я застала в его кабинете за телефонным разговором. Эту должность он занял 3 месяца назад, а до того долгое время работал начальником колонии, поэтому в системе он не новичок. Накануне в социальных сетях была распространена информация о якобы имевших место случаях превышения служебных полномочий сотрудниками цхинвальской тюрьмы. Именно эту тему Плиев обсуждал со своим телефонным собеседником, предлагая в порядке исключения организовать для родственников осужденных внеочередные свидания. Пенитенциарная система Южной Осетии традиционно непроницаема для общественности и журналистов. У меня сложилось впечатление, что и Плиев, и министр юстиции Мурат Ваниев решили это сломать. Ваниев поделился со мной своими впечатлениями от посещения тюрьмы.
Буквально пару дней назад я посетил колонию. Ты попал как раз во время обеда. Я вам могу сказать, что абсолютно нормальная, вызывающая аппетит еда. Ну, понятно, что без излишеств, но тем не менее нормы питания мы соблюдаем. До недавнего времени, ну, скажем, год назад, полтора года назад, руководство колонии было вынуждено расширить график передачи, потому что кормление было на плохом уровне, и поэтому мы были вынуждены принимать в неограниченном количестве передачки от родственников осужденных, что, безусловно, было неправильно. А вот за последние 3 месяца добровольно отказались от передатчик осужденных, потому что они увидели, что кормят стабильно, достаточно и вкусно. Медицинское обслуживание тоже. Мы набрали штат, и у нас есть и врачи, и медсестры.
Югостинские правозащитники помнят, как из-за невыносимых условий содержания заключенные наносили себе увечья, чтобы попасть в республиканскую больницу. Сейчас, говорит Ваниев, серьезных жалоб нет ни от правозащитников, ни от самих заключенных. А негативная информация о ситуации в тюрьме явилась, по его мнению, реакцией на недавнюю проверку.
Длительное время в колонии не проводились проверочные мероприятия, ну то, что обыском называется, или личным досмотром. Мы понимали, что порядок в должной мере не обеспечивался, то есть осужденные имели у себя запрещенные для таких мест вещи. До смены власти в колонии сложилась такая ситуация, что осужденные, к сожалению, имели достаточно большое влияние на администрацию, то есть в некоторых случаях они даже диктовали условия. И поэтому, когда при попытках наведения порядка элементарного бывала оперативная информация о том, что осужденные могут, даже не могут, а готовы к оказанию физического сопротивления, готовились к бунтам.
В результате плановой проверки, рассказал мне министр юстиции, были обнаружены мобильные телефоны, заточки с арматуры, наркотики. А чтобы не подвергать опасности своих сотрудников для проведения мероприятия, привлекли еще и сотрудников МВД. Понятно, что такого рода мероприятия всегда связаны с применением некоторой физической силы. Это элемент неожиданности. Могут и подтолкнуть, если человек затягивает процесс обыска. Или при личном досмотре человек становится лицом к стене. Да, это жесткость, но все происходит в рамках закона. Задаю вопросы про то, каким образом могли попасть в тюремное учреждение наркотики. Мурат Ваниев отвечает.
Основное здание, где находятся осужденные, находится очень близко к ограждению. И поэтому с трудом, но все-таки возможен переброс. Мы проводим сейчас оперативные мероприятия совместно и с МВД, и прокуратура подключается. То есть мы выявляем.
Менять старую систему очень сложно, говорит начальник тюремного управления Мурат Плиев. Пока из запланированного смогли осуществить только 20%. Но основная проблема – обновление кадрового состава.
К великому сожалению, я избавляюсь от сотрудников поэтапно, потому что на данный момент нет альтернативы. И нет гарантии, что на то место придет не хуже, а лучше человек. Кадровый резерв ограничен.
Плиев имеет 27-летний опыт работы в российской пенитенциарной системе. Поэтому объем предстоящей работы его не смущает. Я, набравшись храбрости, попросила о встрече с кем-либо из заключенных. Его реакция оказалась неожиданной. Мурат Плиев развернул передо мной список из 60 человек и предложил слепую выбрать любые фамилии. Через пару минут в кабинет начальника ввели 2 заключенных. Они выглядели неожиданно опрятно и свежо. Один из них, Таймураз, легко согласился поговорить.
Я уже 4 года сижу. какая?
101, 105. Убийство. У нас все идет к лучшему, честно, если честно сказать. До этого тоже не скажем, что совсем плохо было. Но сейчас все поменялось к лучшему. До этого я лично был больной человеком, сейчас даже и никто не обращался внимания. Я сейчас еще говорю все, по возможности все делаю. И лекарства, и насчет питания, и насчет всего.
Единственное, что огорчило Теймураза, это то, что во время последнего обыска у него изъяли мобильный телефон. А ведь на свободе осталась одинокая 86-летняя мать, с которой он прежде постоянно держал связь. Хотя, как говорит Мурат Плиев, заключенные могут пользоваться телефоном у дежурного, получив разрешение у него. Не стал жаловаться на условия содержания и второй осужденный, рабочий из Таджикистана. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвале, Тбилиси, 21:30. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Президент Грузии готов к интенсивному сотрудничеству с правящим большинством, особенно в сфере внешней политики и обороны. Об этом Михаил Саакашвили заявил журналистам в Брюсселе. «Мы хотим продолжения прогресса, неправильно избавляться от конкретных людей под предлогом того, что их назначил кто-то другой. Этот вопрос продолжения функционирования государственных интересов», — заявил Саакашвили. Он отметил, что получил приглашение в Брюссель месяц назад. И, насколько знает премьер-министр Бедины Иванишвили, решил приехать в Брюссель гораздо позже. Естественно, это не должно быть темой конфронтации. Здесь мы должны говорить на одном языке и делать одно дело. Если мы все заявляем, что хотим сближения с Евросоюзом и НАТО, нельзя по этим вопросам спорить друг с другом. Напротив, мы должны создать единый фронт, чтобы Грузия за рубежом упоминалась только в позитивном плане и говорили только о ее прогрессе, сказал Саакашвили. По словам Саакашвили, Грузия достигла существенных успехов на пути интеграции в ЕС и сделала важные шаги в направлении оформления соглашения с Евросоюзом о свободной торговле и безвизовом режиме. Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили, находящийся с первым официальным визитом в Брюсселе, гарантировал соблюдение прав арестованных в Тбилиси экс-министра обороны и внутренних дел Бачуа Халая и начальника Объединенного штаба вооруженных сил Георгия Каландадзе, сообщил во вторник глава Европарламента Мартин Шульц. Недавнее решение об аресте некоторых людей и все происходящее в стране должно быть в рамках полного соблюдения прав личности и конституционных обязанностей. Премьер-министр гарантировал, что это полностью соблюдается, сказал Шульц журналистам после встречи с Иванишвили, передает РИА Новости. Сегодня президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап встретился со спикером парламента Валерием Бганба, вице-спикером Атаром Цвижба и депутатом Аполлоном Гургуле. Спикер проинформировал президента о состоявшейся недавно встрече депутатов парламента от Учамчирского района с активом района и о вопросах, которые поднимались на ней. Президент отметил, что ему знакомы все проблемы, которые есть у жителей района. Они схожи с теми, что существуют и в других районах. Мы знаем обо всех проблемах, которые нужно решить. Это состояние дорог, водоснабжения, электроэнергии, развитие сельскохозяйственного производства и многое другое. Их решение заложено в план социально-экономического развития Абхазии на 2013-2015 годы, сказал Александр Анквап.
С новостями дня Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:33. Вторую половину часа мы начинаем с рубрики «Некруглый стол». И у нас на линии прямого эфира наши собеседники из Тбилиси, грузинский публицист и журналист Юрий Вачнадзе, а из Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Но в начале нашей беседы я бы хотел, чтобы мы вместе с нашими собеседниками послушали материал корреспондента «Эхо Кавказа» в Сухуми Белы Кварчия о том, что в этот город приехал балет «Щелкунчик». Постановку великого классического произведения Чайковского привез Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Натальи Сац. Показ балета «Самопроглашенной республики» проходит в рамках программы «Культурный сезон Абхазия-Россия» 2012 год. Но это все и имеет отношение не только к балету, но, оказывается, и к политике. Слово Белы Кварчия.
Самую красивую и самую волшебную новогоднюю историю, переложенную на язык танца, увидели и в Абхазии. В концертном зале Государственной филармонии имени Гумба свободных мест не было. Публика с нетерпением ожидала начала спектакля, в котором наиболее ярко воплощено искусство классического танца. И вот, наконец, зазвучала прекрасная музыка Чайковского, и на сцене появились персонажи Щелкунчика. В постановке занято более 30 артистов в необычайно красочных костюмах от известного московского театрального художника Марии Даниловой. Привести полностью все декорации не удалось. Для этого сцена нужна ровно вдвое больше, объяснил художественный руководитель балета Владимир Кириллов.
Современному зрителю все любопытно и интересно. К сожалению, конечно, сценические условия не очень позволяют нам привести все количество декораций сказочных, которые присутствуют. Но мы постарались сделать все возможное, чтобы это смотрелось красочно, ярко. Я не могу сказать, что вот эта вот выездная, так называемая редакция, которую мы придумали, она хуже. Она берет своим другим. Здесь есть ощущение при всей этой камерности какой-то, ощущение комнаты. Вот первая картина начинается, все происходит в комнате, в доме. Все живые люди, все между собой общаются. Они в других костюмах, но такие живые, как и мы с вами. И поэтому, наоборот, это как приближает к зрителю. И вот это вот камерность, она дает свое какое-то доброе-доброе тепло. В этом есть тоже свой плюс.
Москвичи привезли классическую версию балета «Щелкунчик» 30-х годов прошлого столетия известного русского балетмейстера Василия Вайнонена. Эта редакция спектакля одна из самых популярных в мире. Изначально он был поставлен Ленинградским хореографическим училищем специально для детей, а потом уже в новой версии в Кировском драматическом, также в Ленинграде. «Щелкунчика» для театра имени Натальи Сац поставил Николай Цискарид. Балетный спектакль в Абхазию приезжает впервые. И, судя по откликам даже самых юных зрителей, этот опыт вполне удался.
Мне понравилось, где сон там был, и где там были крысы, и где принцесса станцевала.
Настроение хорошее, музыка тоже понравилась очень-очень. Костюмы китайские красивые, Щелкунчика были красивые, принцесса тоже. Все костюмы были красивые.
Спектакль завершает проект «Культурный сезон Абхазия-Россия-2012», в рамках которого состоялось немало выступлений известных российских артистов в нашей республике. Балет «Щелкунчик», судя по реакции публики, одно из наиболее успешных воплощений этого проекта. Чудесная музыка и мастерство артистов не оставили равнодушным ни детей, ни взрослых. Выступление Московского театра зритель встречал криками «Браво!» и громкими аплодисментами. Теплый прием публики, по словам исполнителей главных партий в спектакле, очень вдохновлял. Валерия Гусева, солистка театра, говорит.
Ты понимаешь, что ребенок реагирует на твои какие-то жесты, на твой танец, на музыку, и видишь, что он радуется искренне, то можно сказать, что ты не зря работаешь, и это всегда безумно очень приятно.
В среду состоится второй и последний спектакль «Щелкунчика» в столице. Организаторы установили вполне приемлемые цены на билеты. Всего 500 рублей. Причем детям-инвалидам и некоторым другим категориям населения они предоставлены бесплатно. Белы Кварчия, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
Я напомню, что этот материал «Белы Кварчия» мы слушали вместе с нашими собеседниками, которые находятся Юрий Вачнадзе в Тбилиси и Инал Хашик в Сухуми. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Я бы, конечно, с большим удовольствием обсудил с вами сегодня творчество Чайковского, тем более, что вы оба хорошо разбираетесь в искусстве. Но, к сожалению, главные проблемы нашего региона, ну, сегодня уже немножко из другой области. И поэтому, знаете, я автоматически обратил внимание на слова нашего корреспондента о том, что новогоднюю историю по мотивам сказки Гофмана поставил Николай Цискаридзе. Это очень известный грузин, живущий в Москве. В связи с этим, конечно, наша беседа приобретает, может, конечно, должна приобрести, я считаю, вот такой именно смысл. Постановка великого грузина в прекрасном абхазском городе. Инал Хашик, вам вопрос. Ну, вы знаете, только наш корреспондент об этом рассказал. У меня такое впечатление, что остальные средства массовой информации, ну, может, кроме вашей газеты, конечно, как-то умолчали то, что постановка — это все-таки Николай Цискаридзе.
Ну, я думаю, если бы даже как бы везде все, все средства массовой информации Абхазии об этом только и трубили бы, что это Николай Сискоридзе, его постановка, я думаю, все равно каких-то особых проблем не было бы. Но у нас в городе и вообще в Абхазии можно часто услышать музыку грузинских певцов, которые выступают на российской эстраде. Это и Валерий Меладзе, и Григорий Лепс. И как бы особой какой-то трагедии из этого никто не делает. Но слушает, приятная музыка слушает, и приятная постановка, хорошая постановка была сегодня в филармонии. И люди пришли посмотреть это искусство.
То есть фактор Сискоридзе никак не заинтересовал абхазское общество, да? Ну, то есть вот, ноль внимания, да, получается?
Нет, абсолютно нет. И я думаю, здесь как бы достаточно очень даже спокойно к этому отнеслись, и какой-то особой трагедии в том, что Николай Сискоридзе, наоборот, даже очень приятно, что такой великий балерун взялся за такую постановку, и абхазский зритель увидел, собственно говоря, хороший спектакль.
И это уже хороший знак, Юрий Вачназа. А как вы считаете, вот, вот видите, как сказал Инал, хороший, значит, положительный заряд все это имеет. Все-таки, на ваш взгляд, деятели искусства могут больше политиков помочь абхазам и грузинам найти тот потерянный общий язык между собой? Я имею в виду людей, не политиков. Они, конечно, не скоро найдут, да и не хотят.
Вы знаете, в современной политике очень мало искусства. Принцип «сила есть, ума не надо» стал всеобъемлющим. Что ли до политики в искусстве, обратите внимание, то здесь проникновение одного в другое стало просто ужасающим. Кажется, что даже в коммунистические времена такого не было. В холодную войну в СССР на гастроли из Америки приезжали не только классические музыканты, ну, такие, как, скажем, Владимир Горовиц или скрипач, а из экстерн, пианист Владимир Горович. Но идеологически сомнительный для того времени, для советской власти, джаз-бенд Дюка Эллингтона. Политбюро так или иначе в то время все же удалось добиться разрешения на победу Вена Клайберна в конкурсе имени Чайковского. В Соединенных Штатах выступали Давид Ойстрах, Эмиль Гиллельс, Леонид Коган, ансамбль Моисеева. Список можем продолжить. Большое искусство, вид народной дипломатии приходило на подмогу обессилевшей политики. Это очень важный момент. Повторяю, это была холодная война. А вот что теперь?
Ну, сейчас такого списка нет ни в Абхазии, ни в Грузии, в Тбилиси.
Вот, одну минуточку. Хотелось бы перефразировать, знаете, название знаменитого романа Милана Кундеры в таком варианте: «Невыносимая легкость искусства». Кажется, наступает время использовать искусство, культуру, чтобы попробовать изменить мир. Здесь можно было бы упомянуть модную нынче теорию мультикультурализма. Но немедленно нам скажут, какое время, экономический кризис, политические катаклизмы. Не будем спешить. Давайте обратимся к истории. Так вот, выясняется, что и государственное устройство, и социальное положение граждан, и международные отношения, и прочие политологические тыр-пыр напрямую связаны с искусством, в частности, скажем, с музыкой. Конфуций, когда его приглашали управлять то государством Ци, то государством Ли, первым делом наводил порядок в музыке и погребении усопших. Это тоже культура. После чего управление государством уже не представляло особой сложности. Ну, как уже говорил ваш корреспондент, гастрольный балет «Щелкунчик» заканчивается российско-абхазский межгосударственный проект. Так, и абхазские СМИ, я читал все сообщения, пишут, что это новая редакция знаменитой версии «Вайомен». И там перечисляется сценографии Гея де Брехта с изумительными костюмами, Данила и в главных ролях перечисление идет замечательных танцоров. Нигде, решительно нигде нет ни слова о том, кто автор-постановщик новой редакции.
Да, мы об этом сейчас уже говорили с Иналом.
Да. Да, вот как говорит, как выясняется, ларчик открывается просто. Это выдающийся современный танцовщик, солист Большого театра, народный артист России Николай Сискоридзе. Сискоридзе всегда, между прочим, подчеркивает: я русский артист, но я грузин. Так не потому ли о нем нет ни слова, в общем-то, в сообщениях абхазских СМИ? Навряд ли такой подход способствует урегулированию отношений в Тбилиси с Сухуми.
Давайте об этом, Юрий, давай об этом спросим. Давайте спросим об этом у Инала Хаши. Как вы считаете?
Да.
Почему все-таки?
Ну, я думаю, по поводу того, что имя Цискоризы не попало в пресс-релиз, я думаю, это все-таки организаторы, организаторы слишком уж перестраховались, и в данном контексте это все-таки, наверное, как бы организаторы с российской стороны, которые писали этот пресс-релиз. Я думаю, вот они как-то решили, что Цискоризы вот в этом контексте не слишком будет уместен, лучше об этом умолчать. И я думаю, если бы они отметили в том, что это именно он постановщик этого спектакля, я думаю, никакой проблемы не было бы. Тут есть какие-то моменты, которые все-таки как бы учитывают россияне, которые ответственны вот за этот проект, они все-таки учитывают и думают, лучше уж как бы не упомянуть, чем упомянуть и потом как бы сорвать это действие.
Понятно. Перестраховка. Ну, вот и нам такой вопрос, да, немножко гипотетический. Зураб Саткилава, как вы думаете, смог бы дать концерт Сухуми? Он же сухумчанин.
Вряд ли. Вы знаете, в чем проблема? Я думаю, когда есть чистое искусство, вот когда, допустим, я не слышал от Цискоризы каких-то громких политических заявлений, и не только громких, я и даже маленьких каких-то политических заявлений от него не слышал. И я думаю, поэтому, наверное, абхазы как-то очень спокойно к нему относятся. Но вот как только какая-то известная там личность, какой-нибудь певец, композитор, я не знаю, писатель, начинает говорить о политике, и если это есть грузин, и он говорит в контексте грузино-абхазского конфликта, то, конечно же, как бы каких-то негативных ноток по отношению к нему не избежать. И Зураб Саткилава, великий певец, он довольно часто, когда вспоминает Абхазию, он довольно часто там говорит все-таки в контексте опять грузино-абхазского конфликта о том, что он хотел бы посетить могилы своих родителей в Абхазии, но потом...
Это не политика, Айнал, это уже не политика,
да,
это
да,
жизнь.
Да, но он же потом говорит, но я не могу приехать, потому что 300 тысяч беженцев как бы не могут свои дома вернуться. Я к тому, что, в принципе, это такой момент, когда человек хочет посетить могилы своих родителей, для этого не обязательно как бы заполнять весь эфир, телеэфир, там, заполнять интернет, развешивать по всему городу афиши, там, по свободному пространству. Для этого можно просто спокойно приехать. В конце концов, война войной, но у людей есть как бы определенные вещи, на которые они идут, как бы достаточно спокойно относятся. Я знаю очень много людей, которые приезжают, посещают грузин.
Спасибо, спасибо, Инал. Как раз вы уже вспомнили про эфир, и у нас он, к сожалению, сейчас уже время прямого эфира заканчивается. И я благодарю своих собеседников за интересную дискуссию. Это в Тбилиси тбилисского публициста Юрия Вачнадзе, который очень много лет вел на грузинской службе прекрасную, я считаю, музыкальную программу, и главный редактор «Чегемской правды» Инала Хашык. И, конечно же, я присоединяюсь к такому мнению, что все-таки деятели культуры и искусства найдут дорогу от Абхазии к районам Грузии, другим районам Грузии, намного быстрее, чем политики. Спасибо большое за внимание.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа»,
которого только что прослушали в нашем прямом эфире. Продолжаем наш выпуск. Очередная и постоянная рубрика «Читаем прессу», о чем пишут грузинские газеты. Об аресте Бачана Ахалая, об экономической ситуации в Грузии и материал о тбилисском «Динаме». Таковы темы газетных публикаций, на которые обратил внимание мой коллега Тимур Кигурадзе.
читаем прессу.
Передовицы практически всех грузинских газет на этой неделе были отданы сенсационной новости об аресте бывшего грузинского министра МВД и обороны Бачаны Ахалая и высокопоставленных военных, задержанных по схожим обвинениям, превышение служебных полномочий и использование насилия в отношении подчиненных. Бачана Ахалая вернулся домой. Так неожиданно парадоксально начинается статья в еженедельнике «Квирис Кроника». Домом Ахалая автор статьи Дариджан Непаришвили называет тюрьму. В материале, занявшем полторы полосы, журналист с нескрываемым злорадством описывает условия, в которых сидит экс-министр и перебирает варианты его будущего, один хуже другого. Автор плохо понимает мотивы, которыми руководствовались одноклассники Ахалая, написавшие письмо в его поддержку. Она издевательски вопрошает.
Очень интересно, а когда Бачу бегал по тюрьмам, размахивая автоматом, его одноклассники не звонили ему и не просили притормозить немножко?
Чуть более сдержанно смотрит на обстоятельства этой истории издание «Асавал Дасавали». Тем не менее, газета утверждает, что Ахалаю придется отвечать не только перед грузинскими законами, но и перед законами гор. Другая газета «Квайласиахли» публикует информацию о том, что некоторые северокавказские военизированные группировки, чтобы отомстить за расстрел боевиков в ущелье Лапота, вынесли Бачу Ахалая смертельный приговор – месть. И именно эта угроза вынудила бывшего министра вернуться в Грузию. В тюрьме он чувствует себя спокойнее, пишет газета. 24 часа издание, обычно выступающее с позиции национального движения, публикует и аргументы сторонников Ахалая, среди которых бывшая соратница Бачу Ахалая по молодежному движению Кмара Тея Тутпиридзе. «Патриотизм в Грузии сегодня наказуем», заявляет она.
Дезертиры сегодня арестовывают генералов. Видно, российские спецслужбы так и не научили их работать как следует.
Еженедельник «Квирис Палитра» описывает экономическую ситуацию в Грузии, в том числе и обещание новой власти снизить цены в стране. Процесс уже начался, говорит экономический эксперт Ираклий Ликвинадзе.
Снизились цены на топливо, на целый ряд медикаментов. Это результат того, что бизнес освободился от давления государства и того, что средства больше не тратятся на проекты и мероприятия, заказанные властями.
Однако эксперт предостерегает, значительного снижения цен в скором будущем ждать не стоит. Бизнес очень осторожен, и начатый процесс может занять какое-то время. Другой эксперт, председатель Ассоциации молодых бизнесменов и финансистов Нодар Чеченадзе, говорит, что в течение последнего года мировые цены на сельхозпродукты неуклонно падали, тогда как в Грузии, зависимой от импорта продуктов питания, эти падения почти не ощущались. «Мясо в Грузии стоит дороже, чем в США», указывает эксперт. По его мнению, для эффективного снижения в этой области необходимо задействовать антимонопольные структуры, которые создадут на грузинском рынке конкурентные условия. «Кто съел «Динамо»» – статью о финансовых махинациях в крупнейшем футбольном клубе Грузии публикует в газетах «Квайласиахли». Газета пишет о многомиллионных махинациях в клубе еще в конце 90-х. После долгих лет финансовых неурядиц и растрат в 2001 году клуб оставался должен миллионы долларов, фактически он стал банкротом. Тогда на сцене появились новые игроки, рассказывает Квайласиахли.
Указом президента под номером 42 МВД получило право использовать 60% спецотчислений на решение проблем «Динамо». Указ подписали трое министров – экономики, финансов и тогдашний министр юстиции Михаил Саакашвили.
Клуб в очередной раз сменил владельца. Чиновники передали «Динамо» олигарху Бадри Патаркацешвили. Сейчас, после смены власти в стране, вопрос о том, кто является хозяином «Динамо», вновь становится актуальным, пишет автор статьи. На днях о своих претензиях на клуб заявил и бизнесмен грузинского происхождения Мераб Жордания, собственностью которого в данный момент является голландский клуб «Витес». Жордания предложил всем бывшим и настоящим владельцам «Динамо» встретиться и обсудить вопрос о правах на клуб. Тэмур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Продолжаем наш выпуск. В Абхазии, видимо, в связи с обострением ситуации в Сирии, стала вновь активно обсуждаться проблема репатриации потомков абхазских махаджиров из этой страны в прошлом. Тему поднимают как чиновники самопроглашенной республики, так и блогеры в абхазском сегменте интернета. Слово Виталию Шаре.
В последние дни в СМИ и блогосфере Абхазии вновь актуализировалась тема репатриации потомков махаджиров XIX века. Вчерашний пресс распространил информацию под заголовком «Из Сирии в Абхазию уже приехали 103 репатрианта». Со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел республики сообщается, что практически все вернувшиеся трудоустроены. 10 человек поступили на подготовительное отделение Абхазского госуниверситета. 8 детей стали учащимися Сухумского лицея-интерната, 6 детей учатся в сухумских средних школах, 4 ребенка зачислены в детские сады. Большинство вернувшихся семей являются смешанными абхазо-адыгскими. Многие усмотрели непосредственную связь между этим сообщением и состоявшимся в минувшую пятницу совещанием у президента Абхазии Александра Анквава. Президент очень жестко поставил вопрос о проблемах, которые имеются в жизни репатриантов из Сирии. Он также поручил руководству Госкомитета по репатриации выплачивать на каждого взрослого члена семьи по 10 тысяч рублей и по 3 тысячи рублей на несовершеннолетних детей ежемесячно, в том числе и за все прошедшие месяцы проживания в Абхазии. Между тем, ситуация активно обсуждается на абхазских интернет-форумах. Один из участников дискуссии высказал предположение, что приехавшие из Сирии на самом деле просто беженцы, которые планируют переждать у нас войну в Сирии. Так почему бы тогда не поселить их в пустующих санаториях и обеспечивать питанием? Выделять по 10 тысяч в месяц на каждого, кто приехал из Сирии, пишет он, это плевок в сторону наших пенсионеров, сирот, инвалидов и семей погибших. А хотят свое жилье, пусть берут дома в селах, работают на земле и зарабатывают на жилье в центре сами. Когда у нас была война, ни от одного абхаза, живущего в Сирии, я не услышал: привозите женщин и детей к нам, мы их приютим. У моей соседки 3 детей, 2 она хочет устроить в детсад. 3 ходит по всем садам, и везде один ответ – мест нет. А у нее нет мужа, погиб, и денег нет, чтобы дать взятку. Зато детей из Сирии без проблем взяли в детсад. Эта женщина разрыдалась, прочитав данную статью. «Это нормально?» – конец цитаты. Подавляющее большинство участников интернет-дискуссии резко отрицательно отнеслись к этому высказыванию. «Напишите, мол, данные этой женщины, и мы сделаем, чтобы ей помогли. Но как можно относиться так к нашим братьям по крови, попавшим в беду?» Вот одно из прозвучавших мнений. «Не дай Бог никому оказаться в положении, в котором сейчас находятся сирийские абхазы. Завистники на эти 10 тысяч рублей всегда найдутся. Нас не приглашали в Сирию, а как бы они это сделали? Кто бы нас туда пустил? Может, объясните подробнее?» Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в заключение программы возвращаемся к теме культуры. В Москве вышла книга Петра Вайля «Свобода. Точка отсчета». Петр Вайль – русский писатель и публицист, долгое время проработавший на радио «Свобода». Он умер в декабре 2009 года в Праге. Слово Андрею Шарому.
700-страничный том объединяет несколько сотен текстов, созданных Вайлем в 90-е и 2000-е годы для различных средств массовой информации, в том числе для «Радио Свобода», и также включают в себя несколько интервью писателя. Петр Вайль – писатель, эссеист и журналист, скончавшийся в конце 2009 года в Праге, многие годы сотрудничал с «Радио Свобода». В последний период жизни был главным редактором русской службы. Я беседую с составителем книги «Свобода. Точка отсчета», вдовой писателя Элей Вайль.
В сборник вошли эссе, статьи, рецензии, опубликованные Петром Вайлем почти в 120 изданиях в течение 20 лет. Когда я предлагала собрать часть этих текстов в отдельный том, Вайль всегда категорически возражал. Ну, это посмертный жанр. Ну, так и получилось, что книга выходит посмертно. Есть такие хорошие пушкинские слова: «С жизни взять возможную дань». Это как нельзя лучше подходит к эссеистике Вайля. Составляя ее, я хотела, чтобы читатель как можно больше узнал о самом авторе, услышал его мнение о литературе и политике, кино и театре, живописи и языке. Ну и чтобы стало понятно, как он выстраивал свою литературную иерархию, кого из писателей разных эпох любил, ценил, у кого учился.
Можно привести слова Петра о его любимом Честертоне. Он смущал умы незамутненностью ума, уязвлял шутливостью и легкостью, раздражал разбросом интересов. Эти слова можно с полным основанием отнести к самому Уайлю.
Какова структура книги? Как вы ее организовывали?
Идет литературная часть первая. О Бродском, Довлатове, Синявском, Солженицыне, о западных писателях. Почти полностью напечатаны эссе из российской газеты, где в течение последнего года Вайль вел колонку «Европеец». Вошли все статьи, которые не касаются путешествий и кулинарии, потому что они были все опубликованы в другом посмертном томе «Слово в пути».
Почему у книги такое название «Свобода. Точка отсчета»?
Это цитата из интервью Вайля. Интервьюер спрашивает, что такое для вас свобода. И Вайль отвечает, что это свобода первичная. От свободы это и есть точка отсчета, от которой идет все остальное.
Говорила Эля Вайль, вдова удивительного писателя, сотрудника «Радио Свобода», бывшего, к сожалению, Петра Вайля. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.